Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Доколиным, настоятелем подворья патриарха при больнице святителя Алексея, митрополита Московского. Добрый день, отец Александр.
Добрый день.
В одной из бесед с прихожанами вы сказали такую интересную фразу. «Первый ответ, который мы будем держать на страшном суде, за семью». Почему вы так сказали? Можете ли как-то это аргументировать?
Ну, само Священное Писание и само Откровение Божие о жизни человека на земле говорит о том, что наше спасение в Церкви, Церкви Христовой. И Церковь определяет малой Церковью – это семью. И поэтому, естественно, как я живу в семье, это будет мой как раз ответ перед Богом на страшном суде. Если для священника еще сложнее отвечать, ему придется за приход отвечать, за духовных чад своих, то для человека, создающего семью, он будет действительно отвечать за мужа, за жену, не только за себя, за детей, как он привел, нет, как воспитал. Это серьезный ответ. Не за показания трудовых, там, тех или иных подвигов человеческих, а именно семья. А это действительно единица, в которой человек находит спасение и реализует ту полноту любви, которую Господь вложил в человека.
Насколько я знаю, вы достаточно часто проводите такие встречи и беседы, посвященные именно воспитанию детей. И вы, насколько я понимаю, даже сформулировали какие-то основные принципы воспитания. Вот если коротко, как это можно обозначить?
Но это не совсем так. Потому что в моей жизни был такой период, когда я 10-11 лет был директором детского дома. Сначала приюта, потом детского дома. Он был и государственный. А потом стал уже церковным, учредителем стала церковь русская православная. И поэтому у меня есть, конечно, опыт чисто жизненный. Я сам семейный священник из белого священства, не черного, не монашествующих.
Сколько у вас детей?
У меня, на момент, когда я был директором детского дома, было 5 детей. Сейчас у меня 4, один из моих детей, он по болезни своей умер в возрасте 21 год. Мы был инвалид детства по астме. Это такое очень тяжелое заболевание. И как раз на кризисе такого заболевания, он в один из моментов, у него просто сердце не выдержало, он скончался в возрасте 21 года. Вот. Сейчас у меня 4 дочерей, старшая уже вышла замуж, у нее 3 детей. Вот первенца они назвали как раз память брата, сына нашего с матушкой Алексеем. Вот, поэтому у меня такой опыт практический. И действительно, меня приглашают на курсы предполагаемых как бы усыновителей, где я провожу беседу, ну, наверное, продолжительностью часа 3, там, 3,5, где мы с ними беседуем именно на тему особенностей детей, которых они хотят взять в семью. Я делюсь практическим и уже церковным, как пастырь, опытом. Курсы, они длятся около 2 месяцев. Поэтому раз в 2 месяца я прихожу. Курсы – это как раз церковные. Они хоть и государственную аккредитацию, безусловно, имеют. Но они при церковной организации. Это при Марфо-Мариинской обители. Так что кто из москвичей, они могут туда вполне обратиться. Тот, кто попадает туда, эти люди совершенно могут разные быть. И священники, и светские люди, могут быть там семейные. Есть дети, нет детей своих. Но вот есть желание как раз взять в семью члена нашего общества маленького, который бы воспитать, и он бы обрел эту семью, обрел семью уже и мог прийти к Богу, потому что люди в основном туда приходят, конечно, церковные.
Но такие школы приемных родителей, они есть в каждом регионе, в каждом городе,
наверное,
в каждом населенном пункте, но все-таки ваш опыт, так как многие наши телезрители не смогут физически прийти на ваши занятия, поделитесь опытом, в чем основные принципы, отличия от детей, которых приемные семьи собираются взять из детских домов?
Ну вот, как мы уже затронули в начале беседы о том, что каков ответ мы будем держать перед Господом, это за семью. Поэтому люди, которые хотят взять детей, вот должны и реализовать вот эту цель уже в той семье, которую они для этого ребенка создают. Это не просто атмосферу, а действительно церковность. И главный принцип должен быть, чтобы Господь пребывал в этой семье. Конечно, очень важно, чтобы все уровни этой семьи, они были как бы едины в духе святе. Бабушки, там, дедушки, мама, папа, ну где это есть. И начинать, безусловно, они должны самих себя. Чтобы должно быть единство родителей. Чтобы они должны жить церковной жизнью, таинствами, молиться. И я как бы советовал им по опыту уже из детского дома, который вполне переносится на семью. У нас, например, для воспитателей в детском доме была написана одной из прихожанок храма Царевича Дмитрия, как раз который кормлялся детский дом от этой общины, где был владыка Пантелеймон, духовником этого детского дома, была написана молитва о воспитанниках. У него был каждый, который устраивался на работу, он получал текст этой молитвы. И мы включали его в утреннее, вечернее свои молитвенные правила. И поэтому, конечно, надо обязательно молиться родителям. Надо обязательно духовно окормляться. И жизнь должна быть не какая-то искусственная, насильная. Нельзя ребенка загнать насильно в храм. Потому что когда он маленький, он еще послушается, для него это все как игры. Все очень интересно, все умиляются. А в дальнейшем для него кончится эта жизнь. Вот владыка как раз очень переживал всегда о том, что просто преподавать традиционные такие дисциплины в воскресной школе, как закон Божий, пусть Ветхий Завет, пусть Новый Завет, такое как законничество такое, оно, в общем-то, не дает живое общение с Богом. Потому что родители, которые пришли, они выстрадали. Вот я тоже как бы с своим матушкой, мы выстрадали приход в храм. А дальше как это передать? Просто тащить за руку детей это ничего не даст. И, конечно, должны быть интересы детей. И в рамках этих интересов эти области, которые им интересны, они должны быть церковными, они должны быть естественными. Я вот, когда был молодым священником, в этом году 20 лет уже, как у меня на Пасху исполнится, со дня иерейской хиротонии, я много ездил в миссионерские поездки. Такой небольшой группы наших, человек 10-15 ездило в эти миссионерские поездки. Все были задействованы. И вот одна из сторон, которую мы там привносили и показывали местным населением, а ездили мы и на Сахалин, и в Хакасию, и в Архангельскую область, и в Карелию. Вот разные совершенно как бы, точки нашей страны посещали. Показать, что к ним приехали не просто из Москвы, как настроены на катехизацию, миссионерство. Нет, а приехали нормальные люди, которые также поют, также кушают, так же, как они там одеваются. Но они не включают в свою речь там мат, они не включают там какие-то пошлости. Они готовы там ставить спектакли с ними на совершенно обычные как бы, темы и сюжеты церковные, и не церковные, и исторические. То есть увидеть, что люди, живущие христианской жизнью, это нормальные люди. Вот эта проповедь должна быть и в семье. И начинать, еще повторяю, должны родители с себя. И так будет тогда выстраиваться это. Если день воскресный, вот я, например, с детьми своими, как пока они были еще маленькие, я был как бы еще мирянином, то мы после воскресной школы всегда ходили, большая, может, трапеза была, там в храме Царевича Дмитрия это организовывалось всегда, и очень благодарен, конечно, владыке за это. Люди могли после службы перекусить и отправиться уже, так сказать, даже по своим делам. А иногда мы брали бутерброды и просто термосы. Мы шли в Москву старую, выходили там в какой-то станции метро, и часа 2-3 я гулял с детьми по старой Москве, им рассказывая о Москве. И для них это было интересно. То есть день прихода в этот воскресный день у них наполнялся действительно праздником. Заходили в храм, иногда где-то встречали акафисты, читали, где-то просто молебен шел, там зашли как-то все скорбящие радости, там Олег Стеняев провел беседу огласительную такую. Мы что-то постояли, послушали, потом вышли. То есть это было для детей интересно. Вот для семьи это пот, кровь, труд. Воспитание детей – это одна из составляющих, чем спасется мать. Может, она есть преемник Евы, куда не деться. Чадо родим спасется, а не работы.
Я читал вашу биографию, очень интересную. Вы специалист в таких технических науках, закончили очень серьезный технический вуз. Расскажите о том, о чем вообще мечтали в детстве, почему стали специалистами именно в технических науках, и кто по профессии, чем занимались, и как пришли в церковь.
Ну, как в советское время, в анкете была такая графа, откуда вышел как бы человек. Вот у меня был, писали там, служащий, я был из семьи военнослужащего. А для военного очень характерно, у меня папа был такой, человек очень собранный, пунктуальный, ответственный. Эти стороны, они проявляются в точных науках, не просто, так сказать, вот так растекаться по древу, в точных. Поэтому я математику очень любил как бы с детства, и мне это все было любо. Я окончил физмат-школу в Москве, такую одну из серьезных, вторую школу. После этого мои друзья, многие поступали на физтех. Я поступал на физтех. Конечно, тогда было некое такое более стадное чувство какое-то. И, ну и там я понял, что я поступил туда, куда надо.
Занимался. А специализация какая?
У меня была гидродинамика, газовая динамика, гидродинамика. Физика плазмы. Расчеты это были физики на вычислительных машинах, компьютерах. Вот. Не экспериментальные, но в области как раз физики. И дальше, работая там, сама система физтех, она базируется на институтах Академии наук. Я уже попал в структуру Академии наук. Один из центральных таких вычислительных центров, это как раз он назывался, вычислительный центр Академии наук. Директором был тогда уже почивший академик Дородницын, Анатолий Дородницын. Там и в аспирантуру поступил, там и защитился. То есть я имел степень кандидат наук. Но учился уже, будучи работая на заводе. Перешел в КБ, конструкторское бюро, Министерство авиационной промышленности. Тоже интересное такое направление, авиационное. И там был мой прикладной как раз по проектированию газовых турбин. Оптимизация профиля лопата газовой турбины. То есть тоже такая именно по специальности. Вот я окончил физтех, работал уже в прикладной области.
Это в какие годы?
В 75-м окончил школу, 81-й институт. В 84-м, 85-м я поступил на завод и там проработал 10 лет в конструкторском бюро. И последние годы уже совместное предприятие советское, швейцарское, шведское. ABB, такой унитурбо у нас называлось, мы занимались модификацией газовых турбин. Вот. Но вот за эти годы произошел такой преломный момент, что я бы не был крещен в детстве. Это, видимо, было связано с тем, что семья у меня военная была. И папа, естественно, был партийный. Вот. Ездили мы по гарнизонам, как-то в Москве осели тоже в какой-то момент. И когда семья была создана, матушка у меня тоже была некрещенная. Вот, родилась старшая дочь, потом сын, потом вторая дочь. И в 3 года выяснилось, что сын тяжело болен. Мы начали его ходить с ним по врачам. И вот один из врачей, который, она в дальнейшем была даже врачом, устроилась к нам, я ее пригласил, когда уже стал директором детского дома. Она стала у нас врачом там. Она сказала, что вы лечите сына, а сами к Богу-то не обращайтесь. А как это так можно? Вот надо креститься. И вот тогда моя матушка и дети крестились. Я не крещен был. Я исправно, как послушный муж, водил их в храм. А Леша у нас, он до 10 лет не ходил. Он только на коляске мог перемещаться. То есть я довозил. Они крестились на московский храм, тоже известный такой, жену начальной троицы на Воробьевских горах. Вот они там крестились, а мы живем недалеко. И я вот на коляску-то возил, садился на скамеечке. Они молились в храме. Потом выходили из храма. Я не знаю, что они там делали, для меня это было сокрыто. И ехали домой. И по осени как-то мама подруги моей старшей дочери сказала: а вот сейчас открылся новый храм при Первоградской больнице. Там небольшой приход, и службы так идут тихо, спокойно. Не начать ли нам туда ходить? И мои дети туда, и матушка впервые туда попали. Я туда тоже исправно ходил, начал ходить. Ну и поскольку храм только-только передали, с небольшими помещениями там в подвале, где-то там на третьем этаже, то ну, я стал разговаривать с мужчинами, которые дежурили, там, сторожа. Они меня привлекли в помощь разборки помещений. То есть мы там разбивали такие заложенные подвалы, это нечто просто. Вот, выносили этот мусор. Ну, я туда походив, начал ходить на огласительные беседы. И затем уже, пройдя эти огласительные беседы, принял крещение. Только после крещения, может быть, не сразу, безусловно, я понял, что я крестился на Сретение Господне. То есть моя встреча с Богом произошла действительно вот в этот праздник удивительный. Но у меня уже были дети. Это был 92-й год. Через 3 года мне руку положили в диаконы, а еще через 1,5 года в священники. Вот так вот Господь как бы сохранил меня в чистоте для служения такого престола Божия. И вот когда я начал воцерковляться, я стал понимать, что мое служение, в общем-то, идет не во славу Божию, это раз, и не на славу Отечества, это два. Потому что я работал в совместном предприятии, все уходило за границу. Как бы все труды, все шли туда. Да, платили хорошо, стали. Потому что было время, когда вот эти перестроечные 90-е годы, мы просто сидели на воде и хлебе, больше ничего не было в нашей семье. А тут появились какие-то деньги, что мы могли что-то поехать куда-то отдохнуть. И тогда я спросил тогда отца Аркадия, он был еще до епископства, носил имя Аркадий, протоиерей Аркадий Шатов, то попросил его вот постоянно как-то, возможно ли послужить во славу Божию где-то в церкви. И в этот момент как раз возникла необходимость в директоре для приюта детского дома. Вот тут есть возможность, переходи. Перейдешь? Я говорю, хорошо, как благословите. Я перешел. Вот так я стал на церковной поприще служить. И там уже, будучи директором, благословил Владыка Пантелеимон меня принять сан. Я стал диаконом, а через 1,5 года стал в 97-м году и на Пасху священником. Каково? И перед этим как раз храм царевича Дмитрия. То есть я нес послушание церковного директора детского дома, опекал, имел сугубое попечение о домовом храме, который в детском доме, Вера, Надежда, Любовь, София. И клириком был, естественно, центрального храма царевича Дмитрия.
Какую роль в вашей жизни сыграл тогда протоиерей Аркадий, ныне владыка Пантелеимон?
Ну, он меня, во-первых, родил духовно. Огласительные беседы как раз я проходил у той прихожанки, которая написала молитву вот для детского дома, Оля Комарова. Замечательная такая была прихожанка. Она неожиданно погибла в автомобильной катастрофе в дальнейшем. Сейчас она не живет, она не жива. Ну, как бы по-земному не живет. Вот. А он меня крестил. Я принял крещение от его рук. Вот. Это было в субботу тогда, 92-го года. А через воскресенье я венчался. Вот я пришел, даже не знал, что это такое. Наши 3 пары, которые венчались в этот день, мы потом несколько лет, они приходили. Я-то стал прихожанином храма царевича Дмитрия. А они еще приходили несколько лет, потом как-то наша связь так потерялась. Вот. Ну и в дальнейшем я клирик. В дальнейшем, когда уж стал он этот детский дом церковным, тоже очень чудесным образом, конечно, он стал церковным, из государственного статуса перешел, то меня благословили, и я стал здесь настоятелем по дворе патриарха. Здесь уже как бы самостоятельное такое служение. И совмещал еще год директорства и настоятельства. И потом уже передал полностью дела другому директору.
Вы сказали, что это было практически чудо, что детский дом передали церкви. Да. Я прочитал, что вы, помимо молитвы о воспитанниках, была написана еще молитва о начальствующих. И вы очень так осторожно рассказывали о тех отношениях с государственными структурами, когда вот, собственно, детский дом был передан церкви.
Ну, сам детский дом, приют возник в 1994 году. То есть это было время, когда на территории Москвы очень много было сект. И сам детский дом сейчас располагается в здании детского садика. В то время этот детский садик был передан корейской миссии. И в чем-то они, скажем так, проштрафились перед воздержащими. И первый этаж был изъят, второй сохранили за корейцами, а первый этаж передали детскому дому, приюту. Помещение – это всегда очень важно, тем более в городе Москве. Оно не то что дорого, оно просто дефицит. Поэтому отдать общине не отдали, а структуру создали. И пока какие-то шли свои неурядицы в руководстве, там, департамента, округа, а не то, что там были неустроения, но там были свои проблемы просто в этот момент возникли, то директора не приняли того, кого предложили. Предложили меня. Потом выяснилось, что я человек не свой, хоть и номенклатурный, но не свой. Потом я стал диаконом, потом я стал священником. Более того, там есть храм. Вообще нонсенс. Вдруг в системе образования храм в детском учреждении. Закрыть – скандал. Всероссийский первый храм, закрытый при, как говорится, перестройке. Но это прозвучит нехорошо. Уволить его тоже вроде как тоже не получалось. А потом я привыкли просто, как бы как свой среди чужих. Уже говорю, а вот у нас есть директор, священник. Но меня уже показывали, как слона по улицам водили. Вот. Но дети, главное, что не страдали от этого. Я, конечно, там ходил в светском, что мне необходимо было для сохранения общего и атмосферы. Если службы были, я одевал уже священническую одежду, безусловно. А в дальнейшем, мы понимали, что дети при такой структуре все равно имеют большое влияние со стороны государства. Отдыха, школы там у нас заставляли детей отдавать, а где, куда ехать отдыхать. И более, так сказать, полноценно могли, если бы полностью сам учредитель был бы церковь. А все упиралось в то же помещение, что я говорил. Передача как бы останавливалась, не было. И вот мы как-то однажды на каникулах, это было в 2002 году, мы были в Псково-Печерском монастыре. И я написал письмо, там находясь, не удалось встретиться с отцом Иоанном Крестьянкиным. Он просто в немощи как бы находился в тот момент, устал очень. Он не встретился со мной, но его келейница Татьяна Сергеевна попросила, напиши письмо. Я написал письмо, где одно из моментов был как раз детский дом. И вот он в письме, при отъезде, она мне передала его ответ. У нас хранится этот ответ в семье, это отца Иоанна. Он написал, что, конечно, надо обязательно переходить в церковную структуру. Там оставаться нельзя. Я буду молиться. Это было в марте. А в мае меня вызвали в департамент, уже не по моей инициативе, а городской, и мне сказали, мы делаем вам предложение, а не хотите ли вы перейти в негосударственные? Статус церковный. Вот я считаю, что это просто чудо по молитвам отца Иоанна было произошло. Но на это, конечно, ушли потом год, чтобы все это оформить. И перевести это и устав, и недвижимость надо было перевести, все и вся. Но тем не менее это произошло. И тогда уже я мог спокойно на церковное служение по осану перейти, как уж церковь благословила.
Как по атмосфере, чем отличается детский дом церковный? Вы в любом случае с 1994 года фактически его возглавляли и создавали определенную атмосферу от тех детских домов, в которых вы наверняка бывали, государственных. Вот на что вы обращали в первую очередь внимание?
Ну, я не бросал бы как бы камни в саму структуру и тех работающих, в первую очередь, кто работает в детских домах. Это очень тяжелый труд. В общем-то, в основном даже неблагодарный труд. И там работают не только энтузиасты, а те люди, которые любят детей. Но вот сама атмосфера, в которой дети воспитываются, она, конечно, не способствует тому, не дает того источника, который позволял ребенку, как личности, как человеку, как созданию Божьему, в общем-то, от зла не только отвернуться, но и устоять, приобрести другой совершенно какой-то навык. Вот это в обычном государственном учреждении либо невозможно, либо крайне тяжело. И мы вот как раз старались детям показать эту радость общения чисто. Общение с Богом и жить чисто. что не было. У нас был храм, дети каждый день и утро начинали с молитвы в храме. Что, дверь в храм всегда была открыта, вот их домовый храм. Вечер на ночь. Это было особо детское правило, очень простое. Там, Царю Небесный, Отче наш, там, Богородица Дева Радости, муж ангел-хранителю. Молитву там о родных и близких своих родителей. Они называли свои имена родителей. Никто их никогда мы не скрывали. Если надо было искать родителей, искали родителей. Они должны знать. Это человек не должен безродный. И все заменить там на вот люби там батюшку, духовника, всех остальных забудь. Нет, это неправильно. Русский человек имеет отчество, даже взять это. Вот это отчество, это их родители. Вот. И это всегда им было открыто, и за этим мы следили. А те пороки, которые, к сожалению, они приобретали, если бы в среде такой не церковной, ну, мы старались как-то пресекать это, безусловно. Ну, дети сложные. И были побеги, и кто бегал, то бегал. Кто... Кому просто прийти, переночевать, немножечко отоспаться, отогреться и дальше бега. Ну, другая жизнь совершенно человека. Чем младше, тем как бы навык добрый передать легче. Но мы не выбирали же государственное учреждение. К нам поступали дети в 12 лет, в 14, в 16 лет. А они поступали не от хорошей жизни уже. И отказаться мы не могли. Кого дают по путевке, того и брали.
Александр, спасибо за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.